эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 июля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Национальное движение лишилось своего представителя в столичном законодательном органе. С 1 июля увеличилось количество медицинских услуг для населения, которое будет оплачивать государственная страховка. Генпрокуратура де-факто Республики Южная Осетия вновь заявила о решимости вернуть деньги благотворительного спецсчета. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Европейский Союз потребовал у США объяснений в связи с ведением американскими спецслужбами слежки за чиновниками ЕС. Президенты России и США вручили главам ФСБ и ФБР найти решение по Эдварду Сноудену. В Египте правящее исламское движение «Братья-мусульмане» намерено сформировать силы самозащиты. Европейский Союз потребовал у США объяснений в связи с появлением информации о ведении американскими спецслужбами слежки за чиновниками ЕС. Соединенные Штаты, как и любая другая страна, принимают меры для обеспечения своих интересов и безопасности, заявил госсекретарь США Джон Керри, комментируя сегодня информацию о ведении американскими спецслужбами слежки за своими союзниками в Европе и Азии. Керри обсудил возникшую проблему с верховным представителем Евросоюза по внешней политики Кэтрин Эштон в кулуарах встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Брунее. О подробностях не сообщается. За разъяснением к США обратились также Япония и Южная Корея. Германия призвала Вашингтон восстановить взаимное доверие. Представитель правительства ФРГ Штефан Шайберт подчеркнул в этой связи, что сейчас не холодная война. Президент Франции Франсуа Олланд назвал слежку за союзниками неприемлемой. Накануне в германском журнале «Шпигель» появился материал о прослушивающих устройствах, установленных в офисах ЕС американскими спецслужбами, и о проникновении в компьютерные сети сотрудников аппарата Евросоюза. Журнал ссылался на секретный документ, переданный ему бывшим сотрудником ЦРУ США Эдвардом Сноуденом. Сноуден, недавно передавший огласке секретные данные спецслужб США о программах электронного слежения, остается в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, куда прилетел неделю назад из Гонконга. Как сообщил Интерфаксу источник в службах аэропорта, судьба Сноудена не определится до тех пор, пока не получит какой-либо документ, удостоверяющий его личность. Его американский паспорт был аннулирован. Сноуден запросил Эквадор об убежище, но власти этой страны заявили, что рассмотреть этот вопрос могут только после его появления на эквадорской территории. Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама поручили главам ФСБ и ФБР находиться в постоянном контакте, чтобы найти решение по бывшему контрактнику Американского агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» заявил пресс-секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он добавил, что решение должно быть найдено в рамках норм международного права, однако готового рецепта пока нет. В настоящий момент Эдвард Сноуден предположительно продолжает оставаться в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, куда он прибыл более недели назад из Гонконга. В начале июня Сноуден распространил секретные данные о программах электронного слежения американских спецслужб. На родине ему предъявлен ряд обвинений.
Эхо Кавказа. Новости.
Витебский областной суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывшего работника предприятия «Нафтан» Андрея Гадукова. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Сначала бывший оператор новополоцкого предприятия «Нафтан» обвинялся в государственной измене, и ему угрожало до 15 лет. Однако потом обвинение было переквалифицировано на более мягкое. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Адвокат Гайдукова по завершению судебного заседания заявил, что считает слишком жестким вынесенный приговор и подчеркнул, что намерен его обжаловать. Согласно официальному сообщению пресс-службы КГБ, Гайдуков был задержан 8 ноября прошлого года в момент закладки тайника с интересующими иностранные спецслужбы сведениями. Не только родные и знакомые Гайдукова, но и многие в Беларуси сомневаются, что рядовой оператор нефтеперерабатывающего завода мог заниматься шпионажем. Его работа не была связана с какой-то секретной информацией государственной важности. Арест Андрея многие связывают с его оппозиционными взглядами. Он был в командах демократических кандидатов во время выборов, в том числе в команде кандидата в президенты Андрея Санникова. Участвовал в молчаливых акциях протеста. Непосредственно перед арестом занимался подготовкой документов, чтобы зарегистрировалась в Новополоцке общественную организацию «Союз молодых интеллектуалов».
Рассказывал Виталий Цыганков. В Египте правящее исламское движение «Братья мусульмане» намерено сформировать силы самозащиты после сегодняшнего нападения демонстрантов на его штаб-квартиру в Каире. Представитель движения Гехад Эль-Хадад заявил агентству Рейтер по телефону, что такие акты насилия терпеть нельзя, и подверг критике полицию за пассивность. На фоне массовых антиправительственных выступлений сегодня ушли в отставку 4 министра – туризма, экологии, связи и по правовым вопросам. Ранее в понедельник оппозиционное движение «Мятежник», возглавившее акции протеста против президента Мухаммеда Мурси, потребовало, чтобы он до вторника ушел в отставку и дал возможность провести досрочные выборы. В ином случае оппозиционеры угрожают кампании гражданского неповиновения. Протестующие недовольны передачей большинства властных полномочий исламистам и неспособностью правительства справиться с экономическими проблемами. Стало известно, что число погибших в столкновениях в разных городах Египта 30 июня возросло до 16.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Национальное движение лишилось своего представителя в столичном законодательном органе. Партию оставил председатель фракции в Сакрой-Було, Тбилиси, Коки Ионатамишвили. Таким образом, оппозиция осталась без большинства в местном органе самоуправления. Националы утверждают, что Ионатамишвили стал очередной жертвой политических давлений. Тему продолжит Нона Суварян.
Уже бывший депутат столичного законодательного органа Коки Ионатамишвили открестился от всех роковых ошибок лидеров нацдвижения, которые те допустили, находясь во власти.
К сожалению, национальное движение не сумело трансформироваться, обновиться. Оно не представляет для меня платформу, с помощью которой я, как член партии, мог бы бороться за лучшее будущее страны.
Об уходе из партии Ионатамишвили сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Экс-председатель фракции недавно доволен, что из-за лидеров национального движения его и других членов местного самоуправления подвергают критике и политическим гонениям, хотя к принимаемым однопартийцами решениям они никакого отношения не имеют. Параллельно с разбором и перечислением допущенных при прошлой власти ошибок он раскритиковал и действия нынешнего руководства, которое, по его мнению, преследует оппонентов. На поступок Ионатамишвили отреагировал мэр Тбилиси Гиги Угулава, который назвал решение экс-депутата далеким от принципов морали. Тем не менее, в целом поступок Ионатамишвили особого возмущения у его теперь уже бывших соратников по партии не вызвал. Как заявил член нацдвижения Давид Саквареллидзе, трагедии в этом нет.
Одни выдерживают террор такого масштаба, другие нет. У некоторых есть сила воли, у других ее нет. В ценностях, которые есть в представлениях некоторых людей, появляются трещины. Мы продолжим борьбу вместе с теми однопартийцами, которые поддерживают нас и надеемся на них.
Политическое давление оппозиции считает уважительной причиной выхода из партии. Сегодня по делу о растрате 50 миллионов лари столичного бюджета следственные органы допросили еще одного национала, члена Сакрой-Було Тбилиси Мамуку Гугешашвили. По этому же делу вчера были приговорены к предварительному заключению 4 сотрудников мэрии. Всему этому предшествовали массовые допросы сотрудников органов местного самоуправления. Действия активизировавшейся следственной службы Минфина вызвали шквал критики со стороны правозащитников. правозащитников. В связи с этим на днях народный защитник обещает опубликовать специальный отчет. Как заявил сегодня Учена Нуашвили, существует много серьезных и обоснованных вопросов. По словам главы грузинского офиса Transparency International Эки Гигаури, вопросы возникли из-за процедурных нарушений. Несмотря на статус свидетеля, чиновников доставляли на допрос в наручниках. Однако, по ее словам, о политических гонениях можно будет говорить только после того, как завершится судебный процесс и обвиняемые будут приговорены к тюремному заключению, несмотря на отсутствие доказательств обвинения. Как бы то ни было, с уходом Иона Тамишвили национальное движение потеряло большинство в городском совете. Как поясняет один из представителей фракции «Грузинская мечта» Тбилиси Сакребуло, Кулико Зумбадзе, расклад таков.
В данный момент ни у одной из сторон нет большинства. Коки Иона Тамишвили не делал заявление, что поддержит большинство, хотя, судя по контексту письма, он готов сотрудничать. Если положение сохранится, мы будем вынуждены сотрудничать и постараться достичь консенсуса.
Несмотря на то, что оппозиция потеряла большинство в Сакребуло, ситуация особо не изменится, уверен председатель правления Центра сети местной демократии Давид Лосаберидзе.
Естественно, противостояние между столичной законодательной и исполнительной властью теперь усилилось. У Сакребуло в Тбилиси были очень слабые позиции, а у мэра юридически остается сильная власть. Так что с обеих сторон надо ожидать выкручивания рук.
Вместе с тем Лосаберидзе предполагает, что ряды нацдвижения в Сакребуло покинут и другие члены партии. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
И теперь у нас на прямой связи из Тбилиси эксперт Каха Кахишвили. Добрый вечер, Батуну Каха.
Добрый вечер.
Я хочу спросить у вас, что, по-вашему, показал уход Иона Тамишвили? Как вы считаете, в чем настоящая причина этого решения?
Настоящая причина, наверное, в том, что каждый спасается как может. Я считаю, что причина в этом вся кроется. 9 лет эти люди были у власти, они все прекрасно между собой ладили, никто никаких ошибок не замечал. Но сегодня, когда выплыла наружу вся та грязь, которая была фактически во время правления Миши Саакашвили, теперь все стараются как бы дистанцироваться от этой грязи и показать, что они фактически не имели отношения к тому, что происходило в стране.
А чем эта грязь... Да, я слушаю.
Да, я вас слушаю.
А чем это грозит нацдвижению? В самом ли деле это тот случай, который уже не сможет влиять на развитие событий? А вот если Иона Тамишвили поддержит правящую коалицию?
Вы понимаете, в чем дело. Я не думаю, чтобы Иона Тамишвили поддержал правящую коалицию, то есть национальное движение. А правящую коалицию, наверное, все-таки он поддержит, потому что если после
я
его не, заявления...
Я спросила, чем это грозит нацдвижению. Я спрашиваю о том, если он поддержит правящую коалицию как раз.
Он, наверное, поддержит правящую коалицию, потому что я как раз так и об этом говорю, что после своего заявления вы слышали комментарий мэра Угулавы насчет заявления Тамишвили, а также потом по публикации в Фейсбуке насчет каких-то доходов Иона Тамишвили и его ответ. То есть уже видно, что фактически раскол серьезный, что означает то, что этот раскол продолжится, будут опять-таки склоки между Иона Тамишвили и его бывшими партийными однопартийцами, что приведет к тому, что просто он в критический случай все-таки поддержит правящую партию. Правящую я в этом месте имею в виду грузинскую мечту, потому что я более по парламентской правящей партии говорю, а не Сакребуло правящей партии, потому что в данный момент Сакребуло правящая партия была национальное движение.
Понятно. Как вы думаете, этот процесс продолжится?
Я думаю, что этот процесс необратим просто. И чем дальше, тем больше людей будет дистанцироваться от единого национального движения, потому что чем дальше, тем больше станут известны подробности всего того, всей той грязи, которая, с помощью которой правил Михаил Саакашвили. И вы видите, что фактически каждый день, каждую минуту нам становятся известны более детальные подробности его отношения к своему народу. То есть это и правящая элита их своего народа. Поэтому это необратимый процесс. Я вообще думаю, что у национального движения в этом составе никакого политического будущего нету. И чем дальше они будут друг друга тащить вглубь, тем хуже это все закончится. Честно говоря, я все-таки думал, что они окажутся политически более прагматичными. И некоторые те люди, которые не были связаны с этим силовым правлением, не были связаны, не ассоциированы с агрессией, все-таки как бы дистанцируются, я имею в виду Бакрадзе, Вашадзе и других. Но вы увидите, как что они как бы друг друга тянут ко дну, вот. И фактически получается так, что уже и у этих людей...
Вы меня предвосхитили, да. Я вот хотела спросить, кто-то говорит, что миф о единстве нас движения уже рухнул. Другие считают, что их сплоченности, и даже тогда, когда уже ежу понятно, что песня спета, можно позавидовать. А вот вы считаете, простите, я закончу, если можно... Можно я закончу вопрос? Как вы считаете, вот, а те, которые все-таки взяли на себя роль, ну, будем говорить, оловянных солдат, они на что надеются?
Они надеются на то, что они избегут ответственности. И вот с помощью этих реверансов, которые они в данный момент сделали, как бы от ответственности убегут, или все-таки ответственность не будет такая строгая. Наверное, они все-таки этим мотивируют свое решение.
Ну, вы сказали...
Помимо того, правящей партии, когда они были, вы понимаете, в чем дело? Они все всегда прекрасно чувствовали с друг другом. Они прекрасно делили те коррупционные доходы, которые к ним шли с элитарной коррупцией. Они прекрасно пользовались своими должностями, в своих корыстных целях. Но сегодня, когда они тихо-тихо отходят от власти, они вспомнили все склоки, все неприязни, которые между собой у них были когда-либо. И вот те люди, которые смогли оттуда выбраться до данного и до сегодняшнего дня, стараются дистанцироваться, дистанцировались. Остальные тонут просто с теми лидерами, которые напрямую ассоциированы с тем беспределом, который творился в течение 9 лет в Грузии. Я имею в виду правовым беспределом. Потому что даже уже сегодня лица, официальные лица Единого национального движения, они сами уже, допустим, не говорят, что они правили закон. То есть они сами говорят, что у них были большие ошибки. Я бы назвал эти ошибки более-менее преступлениями. Ну, раз они уже это называют ошибками, уже хорошо, что они поняли, что они не правили по закону, как они говорили, что они очень такая законопослушная партия.
Спасибо. Бадно Каха, я напомню, что на прямой связи из Тбилиси с нами был эксперт Каха Кахишвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С 1 июля увеличилось количество медицинских услуг для населения, которое будет оплачивать государственная страховка. В перечне тех заболеваний, лечение которых отныне согласно финансировать государство, оказались онкологические и плановые хирургические операции, и, что немаловажно, роды. Подробности в материале Тимура Кигорадзе.
В ночь на 1 июля в тбилисской клинике имени Гудушаури у Анжело Сарьян родился сын. Ребенок стал одним из первых граждан Грузии, на которого распространились новые условия государственного страхования. Затраты на роды полностью покрыло государство. По словам сестры-роженицы Стеллы, это большое подспорье семейному бюджету.
Мы смогли сэкономить около 800 лари. Конечно, для нас это большие деньги. Теперь мы сможем их потратить на что-то другое.
По словам врачей клиники имени Гудушаури, государство теперь полностью покрывает не только обычные физиологические роды, но и кесарево сечение в случае необходимости. Как заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко, расширение спектра покрываемых государством медицинских услуг – часть программы всеобщего страхования, которая стартовала в начале этого года, но до сегодняшнего дня покрывала только экстренное медицинское обслуживание и лечение, от которого зависела жизнь человека.
С 1 июля началась регистрация граждан на проведение плановых медицинских мероприятий, операций и так далее. Все это происходит в масштабе всей страны. Те граждане, которые не обладают страховым полисом от частной компании, могут воспользоваться государственной страховкой.
С начала июля государство начнет оплачивать не только роды, но и лечение онкологических заболеваний и терапию. Глава Государственной службы здравоохранения Лаша Николадзе отмечает главное новшество. Государство возьмет на себя расходы по плановым операциям в размере 70% от общей стоимости на сумму, не превышающую 15 тысяч лари в год.
Возьмите, например, операции на сердце. Раньше людям из-за этого приходилось брать огромные кредиты в банках, продавать автомобили и закладывать арендовать квартиры. Теперь этого не будет. Государство возьмет на себя львиную часть расходов.
По словам Лаши Николадзе, уже на первом этапе программы государственного страхования принять в ней участие решили более 1 300 000 человек. Причем каждый пациент сам выбирает себе медицинское учреждение, которому он доверяет. Работает принцип рыночной экономики, говорит чиновник. Однако именно в нарушении принципа рыночной экономики обвиняют государство частные страховые компании. Предоставляя огромной части грузинского населения бесплатную страховку, государство подрывает страховой рынок, говорит эксперты. Глава НПО «Страховой институт Грузии» Георгий Гулашвили считает, что частным компаниям нечего даже и думать о том, чтобы конкурировать с государственной страховкой. Он предрекает, что компании потеряют до 300 миллионов лари дохода в год и более трети своих клиентов. Тем не менее, это отнюдь не означает, что частные компании начнут лопаться одна за другой, говорит Гулашвили.
Не будет массового банкротства. Все частные компании доведут свои медицинские программы до конца, завершат выплаты и перестанут участвовать в этих программах. Они выберут новую тактику, переключатся на страхование другого типа, будут работать с автомобильным рынком и со страховкой недвижимого имущества.
Впрочем, не исключено, что компании продолжат функционировать в медицинской сфере. Гигулашвили отмечает, что государство спонсирует 70% операций и при этом не включает в оплаченный пакет стоимость медикаментов. Именно за это, как за спасительный круг, могут ухватиться частники, предложить соответствующие полисы. Речь, конечно, не пойдет о конкуренции с государственной страховкой, так как объемы будут несопоставимы, уточняет Гигулашвили. Однако какую-то долю рынка частникам удержать удастся. Всеобщая медицинская страховка была одним из предвыборных обещаний грузинской мечты, напоминают политические эксперты, и уточняют, что переход на второй этап страхования и расширение списка услуг не может не отразиться на росте голосов избирателей за кандидата от правящей коалиции перед предстоящими осенью президентскими выборами. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генпрокуратура Южной Осетии вновь заявила, что полна решимости вернуть деньги благотворительного спецсчета самопровозглашенной республики, которые незаконно были розданы в виде долгосрочных кредитов лицам, приближенным к экс-президенту Кокойте. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Генеральный прокурор Южной Осетии Мираб Чигоев обратился через республиканские СМИ к гражданам, которые незаконно получили кредиты из спецсчета, и потребовал вернуть деньги.
Я хочу обратиться к нашим гражданам, которые получают десятки миллионов рублей в виде так называемых кредитов на десятки лет. И хочу заявить, что эта организация не являлась кредитной организацией, они не имели права выдавать кредиты, тем более на такие длительные сроки, тем более, что большинство из них практически кредитные договоры не были составлены. И поэтому я хочу обратиться ко всем нашим гражданам, в том числе и к общественным организациям, которые эти средства получали, что средства нужно возвращать. Никому не будет прощено.
На спецсчете аккумулировались частные пожертвования жителям республики, оказавшимся в бедственном положении после войны 2008 года. Всего было пожертвовано около 1 миллиарда рублей. Распоряжением президента Кокойте был создан попечительский совет, который, по идее, должен был сохранить деньги для тех, кому они предназначались. Но на деле вышло иначе. Фонд стал неким подобием кредитной организации для обслуживания местных VIP-персон. Беспроцентные суды в десятки миллионов рублей выдавались сроком на 20 лет. По так называемым кредитным договорам, которые, по оценке местных экспертов, вообще не предполагали ответственности заемщика в случае невозврата кредита, кроме разве что угрызений совести. В общем, это скорее были подарки для приближенных экс-президента, чем кредиты, в общепринятом смысле этого слова. Но для того, чтобы придать этому действию законный вид или даже обличие государственной программы, кандидатов на получение кредитов согласовывали с парламентом, говорит депутат Юго-Осетинского парламента Вадим Схавребов.
Постоянно этот фонд присылал эти бумаги. Я минимум 3 раза на президиуме вставал и сказал, какое согласие, подошлите эту бумагу в таком виде, как она есть, потому что парламент никакого отношения к этим деньгам не имеет. Я ни разу не голосовал за выделение этих средств и за согласие парламента, потому что это не в наших компетенциях. Я могу сказать, что были случаи, когда деньги из этого фонда выделялись и выдавалось согласие парламента в том или ином виде. При этом парламент в это время официально находился в отпуску.
По мнению Вадима Схавребова, стремление Генпрокуратуры вернуть эти деньги вполне понятно. Но возникает другой, еще более важный аспект проблемы. Это соблюдение буквы закона. То есть кто по закону должен нести ответственность за все это безобразие, говорит Вадим Схавребов.
Одни получатели, отвечать не могут. Те люди, которые брали эти кредиты, вот положа руку на сердце, хорошо я кому-то отношусь, плохо, независимо от этого, откуда знали, что такое нельзя делать? Вот если я сейчас, вот, к примеру, возьму, напишу, как частное лицо, прошу выделить мне кредит на строительство того-то, того-то и представлю бизнес-проект. Ну что, я очень буду интересоваться, откуда мне его выдают, если честно. Вот я пойду и буду спрашивать, а с каких денег кредит законно выдавать или нет? В данной ситуации спрос должен идти с руководителей этого фонда.
Наверное, уважаемые товарищи понимали, что делают, когда присваивали, извините, брали в кредит, деньги, предназначенные для обездоленных людей. Но все же, кто должен отвечать за всю эту подлость? Те, кто соблазнились привилегиями, или непосредственно должностные лица, которые организовали эти преференции, злоупотребив своими полномочиями? Кто виновен в том, что кредитный договор – это ни к чему не обязывающий клочок бумаги? Тот, кто его составлял от имени фонда, или тот, кто с точки зрения закона лишь согласился на поставленные условия и взял ссуду? А если виновны те, кто давал кредиты, то денег уже не вернуть. Остается только смотреть сукоризной на пробегающие мимо иномарки судозаемщиков. Вполне понятно, что заявления прокурора республики воспринимаются жителями Южной Осетии как праведный гнев. Но мне кажется, что это тот случай, когда справедливость и законность вступают в противоречие. Ведь они брали деньги на условиях, которые нельзя менять задним числом. Не превратится ли попытка вернуть деньги в обычную месть? Не окажется ли так, что в результате этих благих намерений общество потеряет больше, чем эти деньги? Оно потеряет защиту закона. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии в эти дни невыносимая жара. Как спасаются от нее жители столицы? Опрос Олеси Вартанян.
Всю эту неделю будет держаться сильная жара под 40 градусов. Вот как вы спасаетесь в такую жару?
Посмотрим. Может, пойду где-то на каникулы. Что будет, пока не знаю. Но я точно знаю, если тут останусь, я тут умру.
Куда собираешься ехать отдыхать? Куда хотел бы поехать?
Я хотел бы на Карибское море пойти. Но сейчас могу пойти только в деревню или на море тут у нас.
Я вообще в Тбилиси не могу. Очень трудно с жарой мне вообще здесь. И... не знаю, даже не знаю.
А вы откуда?
Ну, я 11 лет в Питере уже живу. Там климат совсем другой, все иначе. И, честно говоря, отсюда из-за этого и уезжала.
Из-за жары?
Да, потому что не подходит климат просто по организму и все. А там как рыба в воде чувствую себя. А здесь очень сложно. Ну, скорее всего, просто было бы здорово, если бы здесь были места были бы какие-то. Вот как, я не знаю, как вот у нас в Питере есть места, например, там, или в Европе, да, вот чтобы можно было посидеть. Вот, там фонтанов побольше, да, вот с беседками, еще что-то.
Какие бы советы вы дали, что как бороться с жарой?
Поменьше думать о жаре. Просто надо себя настроить на то, что ну, не жарко, всем жарко, поэтому не так особенно думать о проблемах насущных и так далее. Это более спасает. У меня получается.
Очень трудно мне, потому что в Польше нет 40 градусов, 30 градусов максимум в Польше. А, я пью много воды, и это все. И кушаю маленько. В ночи я тоже душ.
Я встаешь ночью, чтобы принять душ?
Да, да. Потому что это очень жарко, я не могу спать.
Как я борюсь? Фонтаны, парки, скверы, потому что по-другому, думаю, никак не получается. В принципе, до этого погода была хорошая, но раз 40 градусов нас ждет, наверное, поедем в деревню. Потому что в столице никто не останется.
А вообще какие планы на лето? Где будете отдыхать?
Хотелось бы поехать на море. Надеюсь, что получится. Тут еще планы поехать в горы. Надеюсь, все выйдет и будет классно.
Я вот вчера такой способ услышал. У кого нет этого кондиционера, берут эту марлу и намокают воду. Потом это надевают на вентилятор. А одна часть этой марлы опущена в воду все время. Вентилятор крутится, да, эта вода испаряется, а часть поднимается вверх все время. И вот вчера мне сказали, что одна женщина, как утром было у меня 27 градусов, до вечера все время держался до 27 градусов.
Вы еще не пробовали?
Нет, только вчера услышал.
Собираетесь попробовать?
Мы только вчера прилетели, собираемся
посмотреть Тбилиси, а потом уже будет видно.
Если сравнить то, как борются с жарой в Москве и Тбилиси, есть какая-то разница или вот есть какие-то тбилисские особенности?
Я думаю, что в принципе нет, но единственное, что здесь спокойнее можно пройтись, облить друг друга, освежиться, там этого не сделаешь.
Не буду отдыхать, я буду работать, чтобы деньги были у меня, карманные деньги. Да?
Всю эту неделю будет очень сильная жара под 40 градусов. Вот как ты будешь спасаться от этой жары?
Не выходить на улицу. Или, не знаю, в парке или где-то, аквапарк. Сейчас я жду друзей, в Эрисбах идем.
Около фонтана будете отдыхать?
Конечно. Или обливаться и так далее. Да?
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочуришвили. В Тбилиси Сухуми-Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Очередные выборы президента Грузии назначены на 31 октября этого года. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник нынешний глава государства Михаил Саакашвили. Сам он в соответствии с Конституцией уже не имеет права баллотироваться, так как избирался на пост дважды – в 2004 и 2008 годах. Пока известны трое кандидатов. От правящей коалиции «Грузинская мечта» в выборах будет участвовать вице-премьер и министр образования Георгий Маргвелашвили. Оппозиционная либористская партия выдвинула кандидатом своего лидера Шалву Наталашвили. Еще один претендент на пост президента – бывший спикер парламента Нино Борджанадзе. Кандидат от пропрезидентской партии «Единое национальное движение» будет представлен до конца июля. С момента назначения выборов начинается предвыборная кампания их участников. С этого дня кандидаты в избирательные субъекты пользуются равными правами. Согласно Избирательному кодексу Грузии, со дня назначения выборов кандидат имеет право изготовить предвыборные призывы, заявления, надписи, листовки, фотоматериалы и другое. Запрещается мешать их распространению и отнимать их, а также лишать специально обустроенных в агитационных целях транспортных средств и мешать их использованию в целях предвыборной агитации. Запрещается проводить предвыборную кампанию в зданиях учреждения исполнительной власти Грузии, в судах и военных частях. Главная прокуратура Грузии сегодня, 1 июля, предъявила обвинение по делу об убийстве сотрудника Национального банка Грузии Сандро Гергвлиани, экс-главе Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Дади Агалая, сотруднику департамента Олегу Мельникову и бывшему заместителю главы Генеральной инспекции Министерства юстиции Давиду Чхитунидзе, передает новости Грузии. По данным прокуратуры, Агалая обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, в организации пыток, в организации незаконного лишения свободы. Что касается Олега Мельникова, то он обвиняется в помощи в незаконном лишении свободы. Давиду Чхитунидзе предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий по трем эпизодам. Мэр столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Алборов встретился с жителями одной из цхинвальских улиц, чтобы на месте ознакомиться с условиями их проживания. Как сообщили информагентству РЭС в пресс-службе мэрии, столичный градоначальник принял решение посетить улицу по итогам пресс-конференции в прямом эфире ГТРК ИР, в ходе которой Алборов ответил на многочисленные вопросы жителей Цхинвали.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Кадры пыток, обнаруженные в Самигрелу, и клипы о джихаде против грузинских военных в Афганистане стали сегодня главными темами обсуждения на закрытом заседании парламентского комитета по обороне и безопасности. Депутаты пригласили на заседание исследователей, которые работают по этим делам. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
То, что сегодня станут известны имена авторов клипов, которые в начале июня разместили в Ютубе видеоролики о джихаде, никто не ожидал. Тем не менее, закрытое заседание Комитета по обороне и безопасности привлекло внимание грузинских журналистов, поскольку на обсуждении присутствовали сотрудники МВД. Ведущие следствия была вероятность, что появятся новые подробности о ходе расследования. Но выяснилось, что, несмотря на помощь экспертов ФБР, следствие столкнулось с трудностями в раскрытии данного дела. Об этом заявила вице-спикер парламента Манана Кобахидзе. Было создано несколько ложных IP, чтобы сбить со следа, поэтому установить реальный адрес очень сложно. Идет интенсивная работа, но пока следствие не вышло на конкретных лиц. Так называемые кадры «Талибан» пополнили список противоречий между грузинской мечтой и национальным движением. Политические лидеры двух противоборствующих сил, не дожидаясь итогов расследования, публично обвинили друг друга в авторстве видеоролика, в котором мужской голос на английском языке угрожает грузинским военным и их семьям, обещает перенести войну в Грузию. Масло в огонь подлил и министр внутренних дел Иракли Гарибашвили. 19 июня он подтвердил, что видео в интернет попало из Грузии, и не исключил, что автор скандального материала хорошо знаком с техническими ресурсами МВД, поскольку следы запутаны профессионально. Тогда же национальное движение потребовало сформировать парламентскую комиссию. Однако грузинская мечта это предложение не поддержала. На сегодняшнем обсуждении представители бывшей партии власти не присутствовали. Они бойкотируют заседание в связи с арестом сотрудников тбилисской мэрии. Тем не менее, депутаты национального движения из партийного офиса выразили протест по поводу сегодняшнего мероприятия. Их недовольство вызвал показ видеокадров пыток, обнаруженных в Самигрелу. Депутат Давид Дарчиашвили вновь призвал депутатов от большинства сформировать специальную комиссию, которая исследовала бы обстоятельства, связанные со страшной находкой.
Один лишь просмотр этого видео не позволит организовать рациональное обсуждение проблемы. Это скорее попытка создать климат психологического давления на парламентскую оппозицию.
Отказаться от закрытых показов скандальных кадров пыток ранее также призвали и несколько правозащитных организаций, среди которых и Transparency International Georgia. Глава организации, как и Гаури, критикует МВД за то, что это ведомство не считает необходимым оперативно информировать общество о ходе расследования этих скандальных дел. Правозащитник считает также неоправданным нежелание парламентского большинства сформировать комиссию. Следственные органы ведут дела по конкретным преступлениям, но когда мы говорим о системном характере преступлений, то это уже должен стать предметом обсуждения в парламенте. Он обязан дать политическую оценку и определить, какие меры нужно предпринять, чтобы такое не повторилось. Еще один крайне важный момент. По словам Эки Гигаури, было бы хорошо, если власти поспешили бы с процессом реабилитации жертв пыток. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И вновь к событиям в де-факто Республике Южная Осетия. Рынок рекламы и объявлений там развит довольно слабо. Редко какой предприниматель раскошелится на солидную рекламу на телевидении, радио или в газетах. Недавно одна из местных газет ввела новшество – бесплатные объявления. Оно вызвало большой интерес, рассказывает Зарина Санакоева.
Количество колонок, которые выделяются под бесплатную рекламу в газете, постоянно увеличивается. Чтобы объявление было опубликовано, достаточно просто отправить смс-сообщение на указанный номер с текстом. Чаще всего объявления начинаются со слов «продается дом» или «продается квартира». Я стала вызванивать авторов. Но, как ни странно, сложнее всего оказалось дозвониться именно до продавцов недвижимости. Большинство номеров просто не отвечали. Некоторые к звонкам незнакомого человека отнеслись крайне подозрительно, что странно, поскольку они сами давали в газету объявление, указав собственный номер телефона. Помимо продажи недвижимости, жители Южной Осетии, судя по объявлениям, интересует многое. Здесь и объявления о поиске няни, свои услуги предлагают сиделки. Кто-то продает массажеры для похудения и оборудование для производства пластиковых бутылок. Здесь можно найти мастера, который отремонтирует вашу квартиру. И даже, не поверите, купить домашнее вино. В одном из последних номеров появилось объявление о готовности взять в кредит определенную сумму за 3% в месяц. Я решила позвонить по этому номеру. Вежливый молодой человек на другом конце провода представился Сарматом. На мой вопрос о том, является ли этот процент более выгодным, чем может предложить банк, мой собеседник ответил, что нет. В банке процент выгоднее, но бюрократическая волокита и необходимость закладывать недвижимость эту выгоду все же перекрывает, говорит Сармат.
Вот, а частному лицу можно как бы попробовать залог в машину предложить, товар в обороте, ну, в общем, более гибкие условия. Это зависит в конкретном случае, видимо, от, как говорится, может быть, это окажется знакомый, человек, который знает родителей или кого-то еще, город небольшой, то есть, может быть, фактичного доверия сыграет. И, соответственно, в том числе нотариально, да, я готов нотариально заверить.
Но и к неудобным требованиям банков Сармат относится с пониманием.
В предыдущее время много кредитов раздавали, и, как говорится, без должного обеспечения, и люди привыкли как бы брать кредиты и не особо задумываться об их возвращении. Поэтому банкам тоже непросто. Они вынуждены пока так ограничивать спектр услуг. Из-за недобросовестных заемщиков страдает добросовестность, скажем так, и так получается.
Пока реакции на объявление Сармата нет. В следующий номер он планирует снова отправить объявление, понизив сумму и повысив процентную ставку. Есть в газете даже объявление с просьбой откликнуться фанатов Майкла Джексона. На звонок по заявленному телефону ответила Марина, ей 15 лет. Она говорит, что даже не надеялась, что объявление публикуют. Выяснилось, что у Марины еще две единомышленницы, ее лучшие подруги, которые и приобщили ее к творчеству ушедшего в мир иной поп-короля.
А я совсем недавно, вот в этом году, именно хорошо узнала его творчество, познакомилась, много смотрела его интервью и все. Я поняла, что это очень хороший человек, и мне нравится его творчество и все. И как-то мне бывает, я много чего-то прочитала, мне очень обидно то, что про него говорят неправду. Это очень обижает и бывает больно. И то, что его унижали, это тоже мне неприятно.
Марина с подругами даже передумали вопросы для желающих вступить в фан-клуб. Они будут касаться личности и биографии их кумира. Так, по словам Марины, они будут вычислять ненастоящих фанатов. В ее представлении члены фан-клуба Майкла Джексона должны одеваться так же, как и он, и демонстрировать любовь к своему кумиру. А когда таких людей вокруг станет больше, Марина уверена, что мир преобразится, станет уютнее. Ведь экстравагантность в гостинском обществе вызывает подозрения. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузино-российские отношения в цифрах. Так можно было бы назвать размышления нашего постоянного автора из Москвы Вадима Дубнова. Рубрика «Взгляд из».
«Взгляд из».
57% грузин уверены, что Россия – враг. 88% грузин считают, что с врагом надо налаживать отношения. Это опрос американского IRI. А это Левада-центр. 33% россиян врагом считают Грузию. Второй вот в списке после американцев. По сравнению с 62% 4 года назад, это почти признание в любви. Но все равно враги. С одной стороны, это хорошие грузинские цифры. Их можно описывать как подтверждение принципиальности, национального достоинства и одновременно мудрой готовности к компромиссу. А с другой стороны, ничего хорошего в этих цифрах нет. Эти цифры вообще провал грузинской социологии. Она может поймать респондента на лжи, на нелогичности. Она ничего не может поделать с запутанной системой ценностей, в которую респондент верит и которая, как положено, в системе логична. Вражда бывает разная. И русская вражда не зеркало грузинской. Мы великие, они неизвестно кто, и не только против нас, но еще и за тех, против кого мы. Вражда по-грузински интереснее. Любой постсоветский успех имеет много разных достаточных условий. Необходимое среди них одно – рывок с востока, преодоление гравитации. Дело не в русофобии, дело в самом побеге. Прежде от империи, теперь от того, что от нее осталось. С этим неповторимым и универсальным в пределах гравитационного поля постимперским стилем. Первичный постсоветский импульс был инстинктивным и центробежным. И это был единственным шансом к спасению. Вопрос в том, кто и как им распорядился потом. В нулевые Грузия совершила побег от вечных восточных искушений. И если за что воздастся Саакашвили на том и на этом политическом свете, то прежде всего за это. В том, что он сделал за 10 лет, противоречивым было все. Он умудрился минусы расставить так, что они успешно поглотили плюсы. Но его побег на Запад был безусловен и неоспорим. Это был побег балтийского и восточноевропейского масштаба конца 80-х, только в более сложных обстоятельствах. Война не только все испортила, она все запутала, а запутанное закостенело. 57% – это не состояние войны, это состояние недоразумений, которым стала война. Если война, значит, по другую сторону враги. Если недоразумение, то с врагами не получается. Война войной. Но хочется, как раньше. Гнать, не напрягаясь на восток дешевого вино, на обратном пути купить картошку на Кубани и металлы в Северной Осетии. Запад – это хорошо, но на Западе нет дешевой картошки. Саакашвили не интересовали нюансы и прочие болтана. Как устроены не только крестьяне, но и буржуа, конформисты и фрондеры вечно и одновременно. И эта одновременность – та гармония, нарушение которой они никому не простят. Они – сила страны, которая в свое удовольствие расшатывала и крепила империю. И где в бывшей имперской Европе еще есть уголки, в которых до сих пор не знают, что империю не вернуть. Саакашвили им говорил, что надо бежать. Он не старался их убедить. Ему было плевать на них. Он был уверен, что ему хватит тех, кто без него знает, что надо бежать. А после войны, как после войны, 57% говорят о вражде. Только в том-то и штука, что если бы не было войны, по-прежнему говорили бы о дружбе. Да и сейчас бы тоже сказали. Просто как-то не принято. Побег не удался. Вот что такое 57%. И уже не удастся. Вот что такое 88%, которые считают, что верят в налаживание отношений. Саакашвили было слишком безразлично. Пойдут ли на Запад те, кому негде было выучить английский. И теперь Бакерия может сколько угодно объяснять, что Россия относится к Грузии как к колонии. Да она так относится даже к собственным регионам, включая вполне русские. Но чем это поможет Бакерии выглядеть убедительным? Фантомная тяга или тяга к фантому, или влекущий страх перед ним, или вера в него. Не важно, как называть истинное отношение к России. Важно, что прежняя власть, которая знала правду, этими поисками не занималась. И то, что власть нынешняя, попала в точку. Ее формула отношения к России только кажется бессмысленной. На самом деле она гениально всю эту фантомность уловила и воплотила. В доме с привидениями не воюют. Его перестраивают или не перестраивают. Владимир Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
И вновь к новостям из самопровозглашенной Республики Абхазия. В городе Гагра возникло предложение установить бюст принца Ольденбургского, основателя местного климатического курорта. Но у предложения появился противник, доцент местного госуниверситета, процитировавший в своей критической статье революционную газету «Искра» от 1903 года, утверждавшую, что принц Ольденбургский представлял собой одного из активнейших проводников колониальной политики царизма в области курортного строительства, рассказывает Виталий Шария.
Как-то на глаза попалось любопытное интернет-сообщение о драке, который закончился недавний эфир на радиостанции «Говорит Москва». Двое известных исследователей и гуманитариев, доктора исторических и политических наук Владимир Лавров и Сергей Черняховский, споря о личности Владимира Ленина, не смогли объясниться друг с другом на словах, и разговор закончился рукоприкладством. Курьезный случай этот вспомнился мне, когда на днях в абхазском обществе разгорелся жаркий спор о том, ставить или не ставить в Гагре бюст принцу Ольденбургскому. Не скрою, для меня, как и для многих, стало неожиданностью, что этот родственник последнего русского царя, Александр Петрович Ольденбургский, основатель Гагрской климатической станции, превращенной затем в великосветский курорт, спустя век после своего сошествия с исторической арены, оказался вдруг в центре бурной полемики в Республике Абхазия. Дело в том, что в городе Гагра, одной из достопримечательностей которого является знаменитый парк, основанный принцем, где много других следов его деятельности в начале прошлого века, возникло предложение установить его бюст. Понятно, что в советские времена памятники царям, принцам и тому подобным только сносились. Ставить их никому бы не пришло в голову. А затем два десятилетия в Абхазии было совсем не до того. Но в ответ на соответствующее письмо заместителя председателя Гагрского районного собрания Тенгиза Габуния, в Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гулия группа сотрудников института опубликовала свое отрицательное мнение. После того, как завязалась интернет-полемика, один из ученых, старший научный сотрудник АБГИ, доцент Абхазского госуниверситета, этнограф Валерий Беглава, опубликовал текст. На его взгляд, принц, построивший курорт на средства из государственного кармана, а не из личного, характеризовался как алчный родственник царя. Яркое свидетельство тому – статьи, помещенные в начале прошлого века в журнале «Сельский хозяин», в оппозиционной газете «Искра». Большинство участников обсуждения на интернет-форуме отнеслись к доводам этнографа отрицательно. Некоторые даже язвительно рассуждали, что он суждения черпает из забытых газет типа «Большевистской искры», напоминали, что «колонизатор» в кавычках, принц Альденбургский, имел очень неплохие отношения с местным абхазским населением, не говоря уже о том, что именно он сделал Гагру городом-курортом. Надеюсь, что из-за принца никто все же в Абхазии не подерется, а решение об установке бюста ему в Гагре будет приниматься по результатам всестороннего изучения мнения историков и общества. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В течение 10 лет жительница самопровозглашенной республики Южная Осетия Соня Дзагоева борется за свои права. Четырежды суд принимал решение о восстановлении Дзагоевой на работе, выплате заработной платы, но ее прежнее руководство фактически проигнорировало судебные вердикты, рассказывает Жанна Тарханова.
10 лет назад опытного специалиста Соню Дзагоеву уволили с должности начальника отдела кадров и делопроизводителя Цхинвальского лесхоза. Директор обвинил Дзагоеву в прогулах. Она подала в суд, который восстановил ее на работе, обязав работодателя выплатить зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию за нанесенный моральный вред. Однако руководство отказалось выполнить решение суда. После этого были вынесены еще 4 судебных решения в пользу Дзагоевой. Директор принимал ее на работу, но вскоре увольнял опять. Как рассказывает Дзагоева, вместо рабочего кабинета директор предлагал ей подсобное помещение уборщицы. Обвинял в прогулах. После восстановления на работе в 2006 году суд постановил выплатить Дзагоевой зарплату, но она утверждает, что сумму занизили почти в 20 раз. Получать деньги она отказалась. Женщина осталась на улице, без работы и средств к существованию. Проблема Дзагоевой не решилась и со сменой власти в республике. Она неоднократно записывалась на прием к президенту, но так и не сумела попасть в высокий кабинет. В декабре прошлого года она обратилась к уполномоченному по правам человека Иналу Тасоеву, но ответ пришел только в апреле. Инал Тасоев сообщал, цитата, «Несогласие Дзагоевой с решением суда в части определения размера выплаты не было оформлено должным образом и в установленный ГПК РФ срок не было подано в вышестоящую инстанцию, поэтому отказано в рассмотрении дела по существу надзорной инстанции Верховного суда». В данном случае исчерпаны средства судебной защиты, жалоба Дзагоевой не поддерживается и проверка считается завершенной. 4 июня этого года Дзагоеву пригласила сотрудница аппарата уполномоченного по правам человека Мадина Козаева и, по словам самой Сони Дзагоевой, потребовала прекратить жаловаться.
И вот когда Козаева мне говорит, что с тобой может быть похуже, я ей сказала, что а что может быть похуже? Пуля похуже. Доведете себя, что свою пенсию будете отдавать Битеву Сергею Тасоеву Иналу, когда подадут на вас в суд.
Я попыталась получить комментарий по этому поводу у заместителя генпрокурора Южной Осетии Сергея Битеева. Дозвонилась, он пообещал перезвонить, но этого не сделал. Более того, и на мои телефонные звонки отвечать перестал. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию Сони Дзагоевой, юрист уполномоченного по правам человека Мадина Козаева сообщила, что ничего не может комментировать. Цитата. «Я знаю, что она обращалась и к Тасоеву, и к президенту, и в суд. Видите ли, я работаю в администрации президента заместителем начальника организационно-контрольного управления по связям с общественными объединениями и политическими партиями. Так что к гражданскому спору Сони Дзагоевой я не имею никакого отношения. Она может утверждать все, что угодно. Возможно, мы с ней знакомы и общались в частном порядке. Я переспросила у Мадины Кузаевой. Так вы не отрицаете того факта, что вы все-таки беседовали?» разговаривали с Соней Дзагоевой в частном порядке. Мадина Казаева ответила, цитата, «Видите ли, мой кабинет находится рядом с кабинетом уполномоченного по правам человека Инала Тасоева. Республика маленькая, и мы могли видеться и общаться». Мадина Казаева ответила, цитата, «Видите ли, мой кабинет находится рядом с кабинетом уполномоченного по правам человека Инала Тасоева. Республика маленькая, и мы могли видеться и общаться. Я не работаю в аппарате уполномоченного». Я переспросила еще раз, тогда откуда вы знаете о том, что Соня Дзагоева обращалась к Тасоеву? Ответ Мадины Казаевой. Я же могу дружить с Тасоевым, банально дружить с Тасоевым. 70-летней Соне Дзагоевой уже фактически не на что рассчитывать, поскольку она добралась до самого верха, но и там не сумела найти помощи. Если бы она жила в стране, граждане которой имеют возможность опротестовывать действия государственной власти в Страсбургском суде, то вполне вероятно, учитывая ее характер, она пошла бы до конца. Но Соня Дзагоева живет в Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И в завершение программы о событиях за пределами региона. Официальные представители американского разведывательного агентства сообщили, разведывательного сообщества, заявили, что напрямую обсудят с представителями Евросоюза новые обвинения в тайном электронном слежении. А бывший глава двух ведущих разведывательных агентств Соединенных Штатов призвал Белый дом сделать государственные программы электронного мониторинга более прозрачными, чтобы успокоить общественное мнение. Рассказывает Алан Давыдов.
В минувшие выходные немецкий еженедельник «Шпигель» сообщил, что Агентство национальной безопасности США размещало подслушивающие устройства в служебных помещениях дипломатических представительств Евросоюза в Вашингтоне и проникло в их компьютерную сеть. По сведениям журнала, подобные меры были предприняты и в миссии Евросоюза при ООН в Нью-Йорке. Еженедельник также сообщает, что АНБ использовала режимные объекты штаб-квартиры НАТО в Брюсселе для установления связи с системами обслуживания телефонов, что якобы позволяло отслеживать звонки высокопоставленных чиновников и трафик обмена данными через интернет в расположенных поблизости ключевых учреждениях Евросоюза. Авторы статьи в «Шпигель» ссылаются на секретные документы Агентства национальной безопасности США, которые похитил пустившийся в бега бывший контрактор АНБ Эдвард Сноуден. Документы, датируемые по сведениям журнала сентябрем 2010 года, не цитируются. Как они были получены, не сообщается. Однако в числе соавторов публикации указана известный кинодокументалист Лора Пойтрас, интервьюировавшая Сноудена в дни его пребывания в Гонконге. Британская газета «Гардиан» в воскресенье также опубликовала статью, обвиняющую АНБ в слежке за офисами Евросоюза и содержащую ссылки на документы, предоставленные Сноуденом. По сведениям издания, в одном из документов перечисляются 38 объектов такой слежки, включая посольства и миссии Греции, Индии, Италии, Мексики, Турции, Франции, Южной Кореи и Японии. Ряд европейских официальных лиц, включая представителей правительств Германии, Италии, Люксембурга, Франции и самого Евросоюза, выразили острую озабоченность по поводу публикации в этот уикенд новых сведений о деятельности АНБ. Они дают понять, что этот скандал может сорвать переговоры о заключении важного трансатлантического соглашения о свободной торговле, сулящего создание новых рабочих мест и прирост объемов торговли на миллиарды долларов в год. Американские официальные лица не спешат комментировать публикации в «Шпигель» и «Гардиан». Согласно заявлению, выпущенному штаб-квартирой директора национальной разведки США в Вашингтоне, американские официальные лица планируют дать ответ на опасения партнеров по линии Евросоюза, а также по дипломатическим каналам связи с конкретными странами. Вместе с тем в заявлении говорится, хотя мы не намерены публично комментировать конкретную предполагаемую разведывательную деятельность, мы по принципиальным соображениям всегда недвусмысленно заявляли, что Соединенные Штаты собирают за рубежом разведывательную информацию того же типа, что и все страны. Бен Роудс, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности, заявил, что не видел последних публикаций в «Шпигель» и «Гардиан» и не будет комментировать несанкционированные разглашения разведывательных программ. «Наиболее подобающим образом это сделает само разведывательное сообщество», — добавил Роудс. Сам источник утечки информации о тайных операциях, бывший инсайдер американских спецслужб Эдвард Сноуден, как полагают, продолжает оставаться в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Российские официальные лица в ответ на просьбы Соединенных Штатов о его выдаче утверждают, что не могут этого сделать, поскольку технически Сноуден не пересекал российскую границу. Уходящий в отставку советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилан сообщил, что американские и российские правоохранительные органы проводят консультации о том, что делать со Сноуденом. Чем быстрее этот вопрос будет решен, тем лучше, сказал Донилан в воскресном интервью телекомпании CNN. Предполагают, что Эдвард Сноуден добивается политического убежища в Эквадоре. Однако президент этой страны Рафаэль Корреа в интервью агентству Associated Press намекнул на маловероятность такого исхода, заявив, что реальным хозяином судьбы Сноудена является Кремль. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.